ладно. Снова про многогранники. В общем-то, вы знаете, сама по себе тема-то, она актуальна-то в чем? В том, что у нас идет все время какой-то принцип накопления вот этих вот недовольств, недомоганий. Действительно интересно, можно ли, например, назвать вот эти многогранники как ловцом информации? И да, и нет. Конечно, это не ловцы информации, эти многогранники, строение души. Но опять же, это все равно некая сетка, на которую седает разная информация. Вот, например, то, что мы видели, слышали в своей жизни, это понятно. Там вот, оно у нас осталось впечатлением внутри, в душе. Но бывают такие ситуации, когда это идет именно из генетики. По генетике, я бы сказала, вообще ходить много долго можно. У нас вообще с генетикой, знаете, такая, ну так отступлю немножко от темы. Вчера тоже у нас тут на семинаре мы сидели, разбирались с детьми. Оказывается, наши дети, они впитывают информацию намного тоньше, чем мы себе можем представить. Вот мы, например, не понимаем этого, ну, яблочко от яблоньки недалеко падает. Даже если мы в себе что-то переплавили, все равно отчасти какие-то наши вехи, вехи нашей жизни повторяются у наших детей. Бывает, что повторяются настолько кардинально, то есть, знаете, как одинаково, в усилении, что просто удивляешься. Иногда вроде как ничего проходит, так это проще, а иногда вот как-то и сильнее. Я сейчас даже вынуждена буду немножко поработать с этой информацией. Опять же, примерно как вчера, ну, кто-то был вчера, вот Оля была, например, на семинаре, там вторая Оля была, вот, а в основном-то не были. Я пошла в ваше подсознание и посмотрю, знаете, именно ту схему информации, как бы так сказать, назовем это, наверное, что-то типа дурной опыт. Сейчас настроюсь на вас, группа-то другая. Если у меня пойдет работа немножко по-другому, то ничего удивительного, все равно. Вот, например, отмолили много, перестроились, молодцы. А вот есть какие-то такие вехи информационные, которые мы обязательно передаем детям, даже неважно, мальчики, девочки. У меня, например, две девочки, кое-что передала. Да. Такие вот даже некоторые поступки мои, кое-какие там, они не так выглядят, но тем не менее, вот если поставить, например, мое состояние там, в определенном возрасте, их состояние похоже, абсолютно похоже. Вроде как отмолено, а поди ж ты. Идет повтор, хошь не хошь. Соответственно, вот у нас где-то в закоулках нашей души есть такие схемы, где вы, например, может быть, непререкаемо выпендривались, да? А может быть, вы и не снаружи выпендривались, а внутри. Может быть, вы вслух и не говорили маму. Может, мама были круче, чем вы сейчас, да? Вот выпендривались, например. А потом пройдет время, и дети начинают выпендриваться. Примерно так же, еще и хуже. Ну, это один из примеров. Значит, я хочу посмотреть на то, что называется, мы все равно передаем. Вот, знаете, мне хочется именно состояние посмотреть, состояние, демоническое состояние, например, в юности, которое передается фактически детству, нашим потомкам. Если у кого-то вдруг потомков нет, неважно, я все равно вот это демоническое состояние из юности хочу изъять. Изъять-то не так сложно. Знаете, сложно до конца убрать это фактически. Говорю, убирается-то когда? Когда человек полностью все преодолел. Вот смотрите, даже человек, если все изучил, осознал, сделался вообще мудрым старцем, все равно его, оказывается, вот эта вот схема юности, какие-то его состояния, странные, вообще странные, нехорошие состояния из юности могут передаваться потомству. Хорошо, если оно передается так легко, и мы правильно образованно объясняем ребенку все. А если мы еще и объясняем плохо? Это состояние может оказаться усиленнее в наше время у детей. Одно из состояний, например, суицидальности. Вот, мне не нравится это состояние. Например, если у нас в юности были так только мысли, там, ну, все умрут, мы умрем, ля-ля-ля. А они уже там, знаете, что-нибудь режут себе, что-нибудь там себе едят, не пойми чего. Вот я вынуждена сейчас, особенно во время поста, повнимательнее проработать вот эти вот странные ощущения себя, состояние из юности, которые передаются детям, потомству. Вот, собственно, их у вас и потихоньку стягиваю. Откуда стягиваю? Как я уже сказала, из подсознания. В подсознании сидит много разной информации, которая именно выглядит как образы в впечатления, всякие западни. Вот как раз на семинаре подсознания мы там будем в этом еще больше ковыряться. Будем там сидеть и смотреть, и говорю, обхохочешься. Кто-нибудь вообще сейчас в жизни знает себя? Ну, многие скажут, да я себя знаю. Да чего мы себя не знаем? Не знаем мы. Мы даже не понимаем иной раз, что с нами происходит-то. Господи, прости. А знаете, бывает, заденешь какую-нибудь такую внутреннюю схему, ну, совсем каких-нибудь недомоганий, ну, вообще недомоганий, глубинную внутреннюю западню, а потом начинает тело тоже реагировать. Временно, конечно. Ну, вот я вот сижу, вот глаза. Ну, я думаю, что это работа с прошлого семинара все-таки. Вот фактически. Что у меня тут же пошел фон. Вот сижу. Выковыриваю недомогание из юности, недовольство у тебя тоже. Не надо ребенку передавать. Оно может тебе шарахнуть раза в три побольше. С гордынькой еще чуть-чуть поработаю. Все равно нам еще ее ковырять и ковырять, эту гордыньку нашу. Любимую. Как мы ее осознаем? Вот так, чуть-чуть. Люди постарше, может, побольше где-то осознают. Люди помоложе, где-то дерзновенные еще много. Средние, не знаю, что сказать. Господи, прости душу грешную, помоги убрать то, что называется непререкаемо, ненавижу, например, что-то вдруг, не понимаю даже что, ну что-нибудь, вот, дай что-нибудь поненавидеть мне в конце концов, неважно что, сейчас какую-нибудь форму ненависти еще изнутри поубираю. Господи, помоги сделаться душою мягче, как-то вот мягче, да, целостнее, целомудреннее. Как-то даже спокойнее. То эти мятежные наши информации все равно носятся, конечно. Особенно у молодых, понятное дело. И сегодня тоже был семинар, как общаться с Богом. Не знаю. Ну там это много рассуждала-то. Пришлось ковыряться много в подсознании, опять же, у людей, чтобы более-менее вложить туда информацию. А зачем молиться-то? Например. Так вот, если, например, у человека сидит мощная программа, которая называется «Да не верь ни во что!» Ну, может, тут вообще 500 тысяч семинаров пройти не поможет ничего. Поэтому и эту работу сейчас запущу. Фома неверующий, назову так, в подсознании. Ну, не только в подсознании, но вообще в душе. В духе тоже бывает непререкаемо, когда мы прям вот думаем о чем-то там плохом. О таком, о каких-то своих идеях, хоть непререкаемо, там, все там, не верю ни во что. Но в подсознании, знаете, если душа наполнена, как губка ведь напитывается всем таким вот, и генетической кодировкой напитывается, если все предки были, например, неверующие, ну, потомство-то как-то вот то. Нет, это не значит, что у нас нет, например, того, что называется вера, есть. У нас вообще, знаете, вот в нашей душе есть кусочек обязательно верит, а другой кусочек не верит. Так вот, с этим кусочком, который называется не верит, я сейчас поработаю. Я, например, говорит одна девочка, не верю ни в себя, ни в Бога, потому что он все равно мне не поможет. Ну, там не одна девочка говорит, ну, несколько девочек, примерно одинаково. Ну вот одна девочка мне говорит, я уже почти верю, ну слава богу, хоть одна говорит. Еще тут одна говорит мне, я во все верю, но и периодически, такое слово хорошее, периодически. Сегодня верю, завтра не верю, послезавтра снова верю, потом опять не верю, ну как-то так. Вот этот кусок подсознания мне нужно именно так интересно выдрать, чтобы он, знаете, вообще... Анализ ситуации в человеке обязан быть. Действительно, мы не должны прям во все того, что тут верить-то. Это было бы странно. Но вот в состоянии, то есть, как бы так сказать, ощущение себя в этом мире и вера в Бога, конечно, должна быть в душе обязательно. Ощущение себя-то в этом мире должно быть такое, что я на своем месте, что я, оказывается, живу вовремя, это тоже уже не раз говорила, что я, оказывается, необходима. Вот вроде простые слова, но они архиважны, как бы сказал дедушка Лень. Да. Потому что если я четко не понимаю, нафига я тут живу, то очень тяжело вообще уверовать-то во всю необходимость этого мира и так далее, в свою жизнь. Покручу-ка я вам еще в подсознании что-нибудь. Оказывается, каждая современная личность действительно не доверяет миру Божьему, потому что она все время думает, что ее, ну, эту личность не воспринимают всерьез, как будто сверху. Установочки внутренние. Меня не воспринимают всерьез. Зачем я такая нужна в данном случае? Ну, Богу имеется в виду. Сейчас потихонечку проработаю эти схемы, если где-то будет болезненно в груди вдруг, ну так, такое ощущение некомфортное, это, извините, не наше, это ваше. Помоги, Господи, осознать, что ты, оказывается, существуешь. Это я в душу говорю. Крутятся энергии-то? Крутятся.
Тяжело дышать даже.
Это ваше неверие.
Да-да-да.
Да, это ваше неверие тут у нас выползает. Я же не нужна Богу, красота. Говорю, зачем он тебя создал? Я думаю, что я ему не нужна. Вот такое состояние душевное. Это детские садуки, сейчас современная жизнь такая. Это началось-то, конечно, после, опять же, да, после СССР. Мы все время как будто балансируем внутри себя. И все никак не можем понять, что... В принципе, это надо просто жить так, знаете, спокойно, трудиться, детей воспитывать в лучших традициях, что называется, объяснять им побольше, 50 раз, правда, больше двойки, 50, в 100 раз больше, чем наши прародители, объяснять им. Вот, сейчас такое время интересное, когда нервничать так-то бы и не следовало бы. Значит, мы сегодня с вами поработаем еще немножко с миром эмоций. Знаете, я вот эту схему должна вообще не раз и не два, не знаю сколько раз повторять. Убирание, значит, вот этих вот трех основных китов, как я называю иногда, страх, жестокость и гнев. Все дело в том, что да, это я давно уже в вашей аудитории не убирала, а это надо периодически повторять, ибо они наполняются заново. То есть они наполняют нас заново, вот так назову. Я только вот еще чуть-чуть поубираю вот это неверие, то мне прям вот мешает говорить. Господи, помоги Христа ради прям стянуть повнимательнее, побольше. Это странное состояние, что я как будто не нужна Творцу, что я вообще живу как бесхозное, не знаю, какое существо. Это фактически ведь у всех так. Даже если есть дома семья, родные, вот может быть еще поэтому мы иногда чувствуем пустоту даже рядом с родными. И дети с нами вот тоже себя так интересно чувствуют, они вырастают до определенного возраста, а потом нас отпихивают. Спихивают уже, там переходный начался, и все, и хана. Вчера была еще мама, мама, потом отстань, мама, отойди, мама, что ты ко мне пристала, мама. Чего вы улыбитесь? У вас еще дети маленькие, подождите годика 2-3, они вам скажут. Ну-на. Я до сих пор не могу привыкнуть, что у меня ребенок подросла. Надо все, мама, мама раньше. Все рассказывала, все обнимались, обнимались, на. Не знаешь, как обнять теперь. Стоит такая неприступная скала. Здоровая. Нос мне, да, чтобы поцеловала и пошла. Привычка с детства нос ей целую, она так мне его и сует. Как приучила. Ой. Знаете, они от нас отпихиваются, а мы в свое время, я вот себя вспоминаю, я тоже не любила, когда меня там мало лишний раз дергали, да, обнимали, да. В определенном возрасте все. Наверное, может, примерно в этом же. Я говорю, повторяет нас прикольно. С одной стороны, хорошо, что выросли. Что, их тискать, что ли, лошадей? Теперь. Тискать вроде не надо. Но опять же, ну так хоть приобняться-то иногда хочется. А думаешь, что ты не хочешь? Себя вспомни, ты больно хотела. Они, бывает, нас, да, копируют иной раз. Ладно, я теперь вот про мир эмоций еще повнимательнее расскажу. Значит, мир эмоций живет действительно в подсознании. Подсознание – это такой, знаете, как диффузный какой-то мир, потому что он, да вообще душа такая. Знаете, можно вообще душу представить такой какой-то интересной губочкой, как будто бы, да? Ну, такая сетчатая, как будто бы. Не губка, губка-то она неподвижная, а здесь вот такое все состояние, вот она как-то вся вот так вот, эта схема. Шевелится, и самое подвижное, конечно, это схемы эмоций, которые живут в подсознании. Но вообще-то, я бы сказала, в бессознательном тоже очень подвижный мир вот этого беса, который нас иногда поедает, который накопился. Сам по себе мир эмоций, он уникален тем, что он абсолютно не подвластен нам до той поры, пока мы не научимся рассудочно относиться к жизни, пока мы не будем мудрыми и не научимся, опять же, ими управлять. Знаете, люди либо в эмоции вываливаются, но они вообще бывают просто эмоциям не подвластны. Бывает, все-таки человек умеет как-то конфликты свои останавливать снаружи. Ну, то внутри накапливается. Если ты снаружи вся такая культурная, уравновешенная внутри, черт, что из боку бантик часто вижу у людей. А бывает, конечно, и внутри, и снаружи. Истерят, орут, там все, психи, надрыв снаружи тоже психи, сопли, слезы, не знаю чего. Абсолютно спокойных я встречаю редко. Я вижу так-то, конечно, спокойных людей, но, знаете, они тогда внутри так странно зажаты. Это не значит, что у них нет эмоций. Это значит, что эти эмоции, они там где-то тлеют такие, знаете, там внутри такие зажатые. И от такого внутреннего дискомфорта тоже хорошо не бывает. Например, спокойная такая мама, принципиально спокойная и холодная вся, и внутри такая холодная, с зажатыми эмоциями, рожает ребенка. Ребенок ей потом устроит спустя какое-то время. Он ей все скажет, кто, где и зачем. Вот. Почему? Потому что ее эмоции есть у этого человека, только они как будто бы как-то, знаете, именно внутри, назову так, тлеют. И что теперь, не управлять эмоциями? Надо ими рассудочно. В общем, знаете, надо развиваться, чтобы они реально от мудрости уходили. Человек делается спокойнее, рассудочнее, начинает понимать, а что тут нервничать, и так понятно, что вот будет так-то, так-то. А тут зачем нервничать, лучше, засучив рукава, разобраться в ситуации. То есть, оказывается, эмоции надо использовать именно таким образом, чтобы они... Что, в общем, они нам зачем нужны? Они еще нам нужны не только для того, чтобы мы мир более красочно ощущали. Они же действительно, знаете, вот каждая эмоция оставляет след внутри человека. Мне понравилась какая-то картина, впечатление, оно ушло туда. Значит, эмоции нам позволяют ощутить все краски мира. Но также некоторые, я бы сказала, виды эмоций, темпераментные слишком, вообще-то нас дубасят, как бесы, и говорят, слушай, хватит, а? Ты видишь, что у тебя развал уже идет и по здоровью везде. Тебе оно надо лишний раз истерить? Так что человеку надо, конечно, себя побольше изучать, наблюдать за собой, видеть то, что излишество всегда, всегда худо, когда любое излишество есть, оно всегда не в тему. Значит, вот когда я смотрю на все эти схемы эмоциональных пластов, мне все время хочется вот побольше рассказать. Но я сейчас начну тут заливаться соловьем, посмотрим, как оно у меня получится. В общем, представьте себе, что человеческий мир действительно размазан фактически по всему мирозданию. Что это значит? Мы что, все размазаны по мирозданию? Нет. Это надо понять, что человечество собиралось из разных фактически кусков информационных полей космоса и Вселенной. Сначала действительно на Земле фактически жили духи бестелесные. Потом такие, Боженька так, видимо, соорудил нас, что мы потом смогли создавать эти тела. При этом эмоциональные пласты, ну, вообще вот у святых, собственно, у христиан, есть такое слово, как духи. Я-то люблю духов человеческих, да, духов природы изучать. Они любят говорить, вот, например, дух гнева, предположим, да, дух там еще какой-то там бесноватый дух, такой-то, духами все называют. Да, я могу тоже так же называть. Вот, например, есть ли духи страхов? Есть. Причем они здоровенные. Есть ли духи гнева? Есть. Духи там жестокости, например, есть. А что это такое? Это активные информационные демонические пространства, которые были сооружены задолго до появления нас, оказывается. Представляете, весь мир соткан из разных информаций. Я говорю, откуда они взялись, например, до появления человечества? Ну, если почитать каких-нибудь, какой-нибудь там Гомера, да, там много про всяких этих, как там, богов, наверное, или как там рассказывал. Ну, это, конечно, мифы, но, тем не менее, есть в этом какой-то, знаете, трезвый смысл в этом все-таки есть. Получается, что мир-то был соткан до появления человека, но человек неминуемо появился с учетом всех этих пропорций, граней, знаете, всех красок, чувств, эмоций. И мы действительно как будто бы, знаете, вот так вот собраны оттуда, оттуда, вот высший разум от Бога взят. Потом взяты даже некие стихии природы, естественно, в нас. Не то, что в нас есть весна, осень, зима, да и так далее, но в нас есть, например, процесс. Родился, стал взрослеть, потом, значит, ушел в осень потихоньку, да, зачах, помер. В нас очень много всего есть. И эмоциональные пласты, мир эмоций человеческий, он действительно сформирован именно изначально из природы, оказывается, природы. Плюс еще, извините, из бесов, да, хош не хош. А также, естественно, и Божье Царствие там тоже есть, потому что Господь Бог все равно выдал, например, любовь, какое-то такое тепло, заботу. И все эти соединения разного рода пространств нам выдали вот этот эмоциональный мир. И, конечно, не так легко о нем рассказывать, потому что он не конкретный. Вот как вот о нем расскажешь? Говорю, смотришь в эмоции людей, они вот такие, знаете, как клубни информации лезут, вот я тут гневаюсь, это такой гнев, а тут я, значит, расстроилась, вся. Как я уже не раз говорила, все эти эмоции находятся не внутри тела, они находятся вокруг тела, в душе. И оказывается, все вот эти схемы очень сильно подвластны дьяволу, к сожалению. А дьявольский мир, он такой очень тоже, очень разный. И сегодня мы... Как раз сейчас я с вами поработаю вот с этими тремя интересными духи, можно вообще назвать божества, которые живут отдельно от нас, фактически. Вот, например, мир страхов – это что? Бог сказал, у нас есть инстинкт самосохранения, он нам нужен. Дьявол сказал, буду пугать побольше, пусть они вообще всего боятся. Потом, например, есть такое божество, которая живет в астральном пласте большое, фактически каждого человека, все равно оно дергает. Я называю это жестокость. Я знаю, что кому-то я такие вещи говорила там давно, кто давно на занятиях ходит, а кто-то, может, и не слышал, повторюсь. Неужели жестокость есть в каждом человеке? Вы знаете? Да. Вот понаблюдайте за собой. Жестокость бывает разная. Одно дело, когда ты хочешь треснуть, там, когда тебя достали, это еще не так жестоко. А вот, например, отношение к себе жестокое какое. А я вот на детей смотрю и думаю, вот им говорят, ложись спать. В 3 часа ночи, все, не ложатся спать. Жестокое обращение с собой. Знаю, что этого делать нельзя, но я все равно себя убиваю. Фактически убиваю свои мозги, которые не дорабатывают. Ну-ка, не поспи-ка месяца 2-3. Да они не будут работать, эти мозги. Уже сосудистая сетка начинает разваливаться. Конечно, это жестокое отношение к себе. Потом ведь действительно жестокость, она разная, а те, которые делают татуировки, это жестокое отношение к себе. Оно, конечно, завуалировано на этой жестокости. Если им скажешь, они не поймут этого. Не поймут. Ну, можно, конечно, себе это расшифровывать долго. Программа самоуничтожения вообще в человеке бывает от Бога, так как мы все умираем. В любом случае умрем. Это постепенный процесс старения, ухода, да? А другая программа самоуничтожения – это когда человек себе вредит. Это жестокость. Вот. И, то есть она, по крайней мере, программа самоуничтожения и вред себе наносимый, сидит на позициях жестокости. А жестокое отношение к другому человеку, вы знаете, тоже, или вообще к природе. Ну, когда там пошел, кого-нибудь убил, животное. Да, это жестокость. Они просто бывают разные формы, кто как умеет самовыражаться в этом вопросе. Кто-то, например, позволяю сказать, неграмотно, опять же, воспитывает детей. Может быть, и не бьют. Но бывает такая форма холода у нас, у женщин, когда ты вот токсическая холодная баба, да, снежная, и ты не можешь выдать тепло. Вопрос, это что? Ну, уныние. Говорю, а если есть здесь какая-то вот доля жестокости? Есть. Не могу никак выдать тепло и заботу. Я все сделаю, приготовлю, постираю носки, все положу. Вот. Но вот... Так же и к мужчинам бывает, мы тоже бывают жестокие. В общем, жестокость бывает разная, ее можно по-разному интерпретировать. Может, наркоманы жестокие к себе люди. Вообще в целом к жизни очень жестокие. Ненавидят они ее. Ненависть к жизни это тоже, я бы сказала, жестокость. Опять программа самоуничтожения. Так как-то. А гнев что это такое? Гнев тоже такое интересное божество. Да их больше. Просто наши эмоции расшатываются вот этими тремя фактически китами, как я называю, демоническими. Что такое гнев? Гнев – это такая интересная сфера влияния на себя и на другого, тоже разное бывает. Есть подсознательная агрессия, подсознательная гневливость как раз. Я вам говорила, бывают такие люди, которые спрессованы все внутри. Ладно, проорался, кому легче жить, кто проорался или кто не проорался? Наверное, тому, кто проорался, легче жить. Проорался и пошел, все хорошо. А те, кто «хочу проораться, но не могу», «хочу проораться, но не могу», инсульт. Вот. Вообще гнев, он приводит, внутренний гнев, который именно зажатый, он колоссально просто на самом деле. Накапливается вот эта агрессивная энергия, она начинает распирать. Инсульты, инфаркты, какие-нибудь там падения в обморок и так далее, по башке получили, вот это вот все оттуда. Можно и шишку набить, накапливается, знаете, там нечаянно как въехал. Нечаянно, да, такой шишак. Нечаянно. Оказывается, получилась проблема. Гнев накопился. По башке получил, успокойся. Вот, знаете, как раз обнуление файлов. Все хорошо. Встрясок сейчас у нас очень много разных. Да, вплоть до аварии, кстати. Бывает, что люди попадают куда-нибудь, влипают, они накапливают некую подсознательную агрессию. Раз, обнулили, ну, все нормально, сам жив, пошел. Вот такое еще бывает. И вот этот гнев, интересно, купирует мозги тоже. Вот когда накатывает волна гнева, да мы что-нибудь соображаем. Да вообще, на самом деле, страх накатывает, ничего не соображаем. Все отвалилось, все страшно. Ой, сразу, знаете, мир исказился, все вижу не так, все вокруг враги, всех боюсь. Если я, например, жестокий человек, а что я вижу? Я вообще скажу, мир дерьмо. И вообще все. Ну вот обычно жестокие люди начинают там венерят. Мир дерьмо, вообще дерьмо. Я тоже. Примерно так. А гневливые люди, они тоже очень сильно недомогают в этот момент. И они ведь ничего не соображают. Ну, так-то вообще-то, говорю, прораться бывает легче. Прорался и пошел. Только тем, на кого прорался, не знаю, легче стало или нет. Может, и не очень. Смотри, еще какими словами прорался. В общем-то, вот сейчас вот эти три схемы я у вас фактически из подсознания и поубираю. Представляете, вот душа, вокруг разные там эти измерения, да, демонические, там Божьи есть, естественно, есть демонические. И вот эти вот, назовем это божества, они, оказывается, наработаны вдоль человечества, а человечеством дополнены вообще до безразмера. И, конечно, например, позиция гнев передай другому существует, страх передай другому очень хорошо существует. Жестокость передай другому тоже существует сильно. Особенно у молодежи. Но жестокость, я говорю, она разная бывает. Она бывает явная, когда там убили кого-то на глазах, да? А бывает совсем неявная. Такая вот форма жестокости, когда себе вредят сильно. Говорит, да не надо тебе это есть, например. Ну не ешь ты это. А там внутри бес говорит, ешь, тебе это надо. Или там пей там что-то. Кому это надо? Вот у нас такая вот форма жестокости, как внутренний демон. Они... Эти, значит, три божества, они очень сильно влияют на наши эмоциональные слои. Наши эмоции бывают усиленно демонизируются от этих вот подключек к общим божественным, в кавычках, ну, от слова божества, а не от слова бог. Вот. В общем, к этим божествам. И теперь я буду у вас вычленять вот эти вот схемы. Это внутренний страх. Я буду смотреть не на страхи, которые мы там ловим иногда, да, на семинаре, а именно вот то самое подключение к общему вот этому вот божеству. Я вообще, знаете, как обычно делаю? Я вообще ухожу в прошлое, очень далекое прошлое, вплоть до нашего рождения. Я все равно оттуда буду смотреть. В общем, мне надо вытянуть вот эти вот подключения фактически к общим пластам. И даже еще с учетом прошлых жизней. Вот я говорю, страх. Сидим в подсознании. Вот этот внутренний страх, который фактически вот он какой-то вот бывает накатывает, и все тут. Сейчас он потихонечку вылезет. Глубинный такой, какая-то внутренняя. Это же тоже западня внутренняя. Может ли на страхах быть основан коронавирус, который приходит? Конечно, мы что, притягиваем? Коронавирус, приходи, мы тебя боимся. Он приходит. В общем, я пошла запускать работу, начинаю просто выжигать. Вы знаете, состояние страха, оно же может быть немножко искаженное. То есть, ой, страшно, это понятно, когда вот какая-то, как будто вот какая-то, не знаю, штукенция такая на тебя наваливается. Вот это вот из той же серии. То есть, получается, я сейчас должна убрать у вас три, назовем это все-таки эгрегориальных подключения к общему пласту. Вот этих страхов, гнева, жестокости. Так, ладно. Начинаю прорабатывать внутреннее состояние еще поплотнее в плане страхов. А что, мои мелкие страхи как будто бы усиливаются фактически от вот этого вот, что называется, общего пространства? Конечно, как? А что, у меня искажение нрава даже происходит? Происходит. А я могу быть противной, да, от этого все? Могу. Да. И энергии от меня могут идти противные? Могут. Когда что-нибудь накоплено такое? Могут. Господи, помоги Христе ради меньше бояться этой жизни. Будем меньше бояться, легче будем жить, честное слово. То тут сейчас всего бояться, это вообще даже скучно жить на свете. Вам еще не снится по ночам коронавирус? Он же везде. Где не включи, чего коронавирус. Мне тоже не снится. Еще хуже. Так вот, наконец-то попёрло это соединение со страхами вот этими. Господи, помоги проанализировать это поплотнее. Что вот я вытаскиваю? Подключение. Вот такое подключение. И где-то еще изнутри такие вот скопища информации. Ой, что-то мне спать захотелось от ваших страхов. Какие-то они скучные и нудные. Дальше. Жестокость. Вот тоже сейчас посмотрим, есть ли у нас жестокость. Поэтому, ну ладно, страхи, но жестокость-то откуда? Да, верблюда. А потом мы детей рожаем и им передаем нашу жестокость в 10 раз. А какие мы были по юности? Да всякие были. Всякие. Если кто-то был очень скромный, ну ладно, я вас поздравляю. Кто-то, может, не очень. Кто-то, может быть, были какие-то неграмотные отношения. Кто-то, может, был излишне крутой, деловой, не в меру. Ладно, жестокость. Как я сказала, она бывает разных видов. Конечно, направленная вовнутрь себя или направленная вовне, в пространство. Собственно, и то, и другое одинаково противное. Жестокость. Вот оно у нас лезет. Я что, жестокая в отношении себя? Бывает такое. Знаете, даже мысли суицидального образца, это же отсюда. Ну, плюс уныние, конечно. Жестокость — это, в общем, жесткость-то ладно, жесткость в характере, она бывает нужна, когда тебе надо четко сказать и все. Но вот жестокость, она даже вплоть до суицидальных мыслей, хотя они вот просто, например, болтаются. Но почему они болтаются? Откуда они берутся? Так что вот эту жестокость я сейчас прям вот вытаскиваю плотно и начинаю сжигать разными способами. Почему мы можем передать это детям? Это база, которая вложена в генетическую кодировку. Наше состояние души, состав души соприкасается с ребенком, он в нашей среде обитания воспитывается, он сидел у нас в животе в свое время. Конечно, передаем. может, я не была жестокой, может, я всегда была такая прям вся правильная. Это трусиха, значит, была. Может, и не очень правильная, но страхи, может, купировали какую-нибудь жестокость. Жестокость внутри сидела. Ой, иногда посмотришь, да как хохочешься. Когда начинаешь разбирать. Не, ну правда, иногда люди говорят, да не могут, вот в кого мои дети? Ну, в кого ваши дети? В кого ваши дети? Ну, я так не делала или не делала, правильно? Знаете, система современная сейчас, она детей, конечно, здорово портит, но все равно начало все равно в нас, в любом случае. Так, теперь гнев. Подавленный гнев у всех, если я точно знаю. Сейчас будем разбираться. Гнев. Глубинный вот такой внутренний мир гнева. Он тоже бывает, как будто, знаете, так бум на голову. И голова такая, правда, пустая. Вот влезет. Культурные женщины, не имею права материться, не имею права высказываться, но гневолюсь. А можно ли на почве гнева действительно посадить сердце? Конечно. Можно ли гневом даже располнять? Можно, знаете. У кого-то от гнева может уменьшиться тело, а у кого-то увеличится. Тоже такое бывает. Страхи плюс гнев. И бывает полнота. И такое вот внутреннее, такое как агрессия подсознательная плюс страхи. Всякое бывает. Поэтому я сейчас тоже, вот знаете, у меня так вот, энергии двигаются. Скручиваю, как будто стягиваю, жгу. Жезлами, там, крестами, всякое разное. Еще стягиваю, скручиваю, жгу. Вот так вот. Вихри враждебные в аудитории носятся. Сейчас перерыв буду делать. А то у вас такие опять взоры. Точно. Ладно, отдохните. Так, ну ладно, вернемся к нашим состояниям эмоций. Эмоциональная сфера довольно действительно интересный предмет обучения у людей. Это же изначально, знаете, никому неведомое строение. Оно фактически, ну как ты его поймешь? Ну не знаю. Но главное понимать, что эмоции абсолютно живые, они уникальны у всех все равно. Набор, знаете, как функциональный набор один и тот же, а вот чего-то больше, чего-то меньше у всех разный. Ну там кто-то сказал, тут, например, как психотипы, да, по психологии там сангвиники, холерики, флегматики, меланхолики есть. В основном, конечно, сборная солянка. Вот. А в целом живут-то эти эмоции где? Ну, вот я говорила в душе, хорошо в душе. А вот все-таки как эмоциональные пласты из общего выстраиваются в частное? Вот тоже интересно. Значит, дух человеческий, он существует в разных измерениях. Понятное дело, разобраться в этом очень тяжело, ибо мы же все-таки не боги. Самое главное, надо 100% понять, что все живое, и вначале было слово, да? Слово было у Бога, слово было Бог. Господь Бог создавал наш мир очень долго, тщательно и кропотливо. И действительно, первые люди, которые там китайцы, они обладали меньшим количеством эмоций, чем, например, мы, белые славяне. У нас эмоций больше, у нас очень много оттенков эмоций, намного больше, чем у тех. У них как-то вот, есть, наверное, полугрусть какая-то, полутоска-веселость. У нас-то ведь вообще там, не знаю... Действительно, не разберешься лишний раз в нашем состоянии русского человека. Мы же умудряемся горевать-веселиться одновременно. Потом есть такое понятие, как смех сквозь слезы. Это, видимо, наше понятие. Потом бывают вот эти полутона эмоций, когда ты сам не понял, тебе хорошо или плохо. Вот фактически сижу, думаешь, хорошо тебе или плохо сейчас. Непонятно. Вроде бы хорошо, но есть какой-то маленький осадочек. А разобраться в этом не понимаешь как. Что там такое было? Вот. И вот эти вот оттенки эмоций, конечно, проявились, не удивляйтесь, сравнительно недавно. Раньше было все более четко. Смешно, значит смешно. Плохо, значит плохо. Грустно, значит грустно. И что такое сравнительно недавно? Ну, всего-то тысячи две назад лет. появились, вот эти вот полутона информации. То есть, получается, наши русские люди, росичи, они раньше тоже были без этих полутонов. Вы знаете, да, у нас вообще было состояние внутренней свободы. Эмоции вообще были не на первом месте. Никогда не были эмоции на первом месте. У нас эмоции на первом месте стали появляться позже. А сейчас и психологи постарались, они все время в них ковыряются. Сейчас вообще у нас прям мир эмоций — это такое что-то такое. Очень такое важное, загадочное. Хотя они должны заткнуты быть вообще где-нибудь подальше. И вылезать только туда, когда им велено и разрешено. Типа мне смешно, хо-хо-хо, посмеялась и пошла дальше, все. А если мне сейчас так плохо, так чё ж ты распустилась-то, что тебе плохо? Надо собраться в кучу и идти делать дела, все. Раньше у нас так было. В общем-то, эмоциональные пласты, оказывается, постоянно пополняются. Это мир астрала все-таки, и также отчасти высокодуховного пласта, который я иногда называю каузальный пласт. Но это, конечно, не Отец Сын Святой Дух, это такая прослоечка. Вот, что здесь тоже живут эмоции, вы знаете, есть здесь эмоции, есть возвышенные какие-то вот такие состояния комфорта внутреннего. Я говорю, а вот со Сыне и Святом Духе что есть? Там есть любовь, загадочная любовь, которая просто такая, знаете, тепло, законы, уютное состояние души оттуда. Это как бы тоже вроде немножко есть эмоционально здесь, но она, знаете, ну, тепло. Ты потом все равно более низкими полями окрасишь это тепло фактически. И, в общем-то, эмоциональный мир человека, он действительно скапливается в каждом человеке на свой манер. Когда начинает скапливаться? Вернемся уже к духу. Значит, получается, когда создается дух. Вот знаете, правда интересно встраивается эта вся информация. Значит, дух начинается в небе. Сначала проявляется ядро разума, уже 500 раз рассказала. Но я каждый раз дополняю эту схему, дополняю. Ядро разума. Это ядро разума, оказывается, куча таких каких-то сгущенных таких информаций. И они фактически внутри, как будто бы, знаете, вот внутри этого ядра, они все время оттачиваются, выстраивается некоторая схема движения стихий. Она прочерчивает собой символ еще для кучи. Также вчера вот начинала говорить, сегодня повторю. Есть вот эта вот небесная эта часть души. Что это? Вы знаете, тоже интересная штука — жизнь. Вот скажу просто, Бог так создал, и что это такое, да как оно нарисовалось, это долго можно сидеть и разбираться. Небесная эта часть души — это все равно смысл духа, который называется, ну фактически так скажу, планирую воплощаться. В общем, оказывается, эта штука проявляется, потому что она необходима, и все, небесная часть души. И она между, как сказать, духом и вот этой небесной частью души есть большая разница в чем? Она как будто стягивает на себя эту схему душевных разных информаций. То есть, знаете, вот дух, он как будто расслоился, неправильно сказано, из него выделилась некая часть, которая называется потом душа. Небесная часть души, она не просто так появляется, как мне всегда идет информация, она сама из себя ничего не представляет, в принципе. Но она все-таки, вот она появилась, и она как бы преломляет, вы знаете, вот идет вот эта вот схема всякая, да, разум, там эти законы идут. И так вот, вот эта вот небесная часть души, она как будто преломляет и вот на свою сторону выстраивает эмоциональные пласты в человеке. Только что небесная Божья часть души, она действительно выстраивается таким образом, что она-то плохих эмоций не выдает, она выдает все такое возвышенное. Опять же, хочешь сказать, ну, боженька, ладно, тут понятно. Значит, появилась небесная часть души, все, дух пошел в выстраивание. Приготовился воплощаться, говорю, хорошо, вот, значит, готовится воплощаться. Дальше что? Небесная часть души вся Божья, соглашусь. Но там, знаете, тоже, Божья-то Божья. Но там ведь еще выстраивается некая стезя информации, судьба-то человека выстраивается, то есть там выстраивается, значит, низкие поля влияют на судьбу очень сильно. А вот где вот эта схема, когда мы действительно впитываем демонические пласты в дух, в душу, никому не ведомо, мне тоже тяжело объяснить, очень тяжело объяснить. До конца четко, может быть, кто-то возьмется когда-нибудь. Я пока просто скажу. Господь Бог нас разделил на свет и тьму. Хошь, не хошь, все равно в тебе демонические пласты встроятся. Небесная часть души, значит, струится. Она подразумевает собой именно мир эмоций тоже. Потом Вот дух, значит, пошел в выстраивание себя, и, представляете, на каком-то уровне начинает подключаться к демоническим пластам. Вот, например, характер действительно у нас интересно выстраивается, и наши эмоции тоже. Он обязательно берет высокое поле и низкое поле. То есть дух идет, он вроде бы как такой автономный с виду, но он везде-везде подключается к общим мирам, потому что человек так соткан. И вот, опять же, вот эти божества характера, потом божества эмоций, тот же гнев, там какая-то там еще эмоция страсти, страданий и так далее. Хочешь сказать, да к чему мы так вот так собирались, что ли, по крупицам, да? Собирались по крупицам. И хочешь сказать, хорошо, а вот даже та же половая сфера, она на каком уровне сидит? Она же такая вся, такая гормональная, такая вся наша половая сфера. Господь Бог скажет, начинались вы всегда наверху, там во Вселенной тетенька начиналась. Потом прошла через все... Знаете, через все вот эти, что называется, уровни, Бог, потом божественные миры, которые выходцы из Бога, потом вот эти человеческие пространства, которые, собственно, они, знаете, как фактически как будто послойно тут впитали, потом пошли в низкое поле, и вот это вот оно так все постепенно и выстроилось. И низменные вот эти, знаете, сексуальные атаки, они тоже имеют место быть, куда деваться. Человек как будто бы послойно выстраивался. И вот этот дух, который стремился родиться, он действительно сначала понабрал всю вот эту информацию, когда встраивается генетика. От генетики же еще штука лезет очень много. Но я уже не раз рассказывала, что когда женщина беременеет, вот эта вот земная часть души, она необходимо вспомнить, она же есть, есть. Она вообще начинается, знаете, вот яйцеклетка с семенем соединились, и вот тут еще есть именно энергия рода. Она была, есть и будет всегда. Здесь фактически надо понимать вообще законы соединения разных клеток. Ну, это ученые хорошо знают. Лучше, чем я в 100 раз. Вот что ее растит? Ну, ученые скажут, да мы вообще биоматериал растим. Чего удивляться, он растет все, и растет этот биоматериал. И без вас. Поэтому сначала растет биоматериал все-таки. А потом уже идет соединение с духовной базой. Вот этот вот дух, которого некоторые дихотомисты отплевывают, они бы не объяснили ни за что, как появляется человек, если бы вот это не понимать хотя бы немножко. Ну а как он? Вчера тоже тут говорила. Можно подумать, что у нас какой-то, знаете, монетка такая, пью, стоит. Такой ум такой, который говорят дух. И все. Нет. У нас послойное соединение одного в другом. Вот такое вот, как знаете, как вот накидывание, впитывание информации идет в дух. А дух вот так вот еще крутится все время, крутится, выстраивает эту идею. И когда земная эта часть души начинает выстраиваться посредством беременности женщины, с мужчиной сверху, кстати, все знают, они же и направили, естественно, верхнее это поле, оно знает. Вот. Тогда впитывание характера предков тоже имеет место быть очень плотно. И почему вот эта генетическая кодировка, она такая веселенькая, мне в ней не разобраться пока. Я, во-первых, не ученый человек. Вообще, знаете, я, ну как информацию, может так просто сказать, так она вездесущая, куда деваться. Она вообще интересная тем, что она не выключится ни за что. Она есть. Она вместе вот с этой яйцеклеткой, со всей этой генетической кодировкой нормально впитывается в ребенка. Значит, верхнее поле, выстроенное в духе и в струящейся вот этой части, что называется, души, оно смыслово отображает человеческий мир, закладываются всякие эмоциональные пласты, да, вот так вот, да, духовная база, бездуховная база, к сожалению, тоже закладывается, мир любви, ценностей и так далее. Фактически, знаете, вот так вот, как будто дух надвисает, там вот такие всякие информации идут. Небесная часть души тоже струится. Земная часть души в этот момент наматывает информацию по генетике. Все. Тот был придурок, этот был придурок, этот был умный, этот вообще был козел, а этот вообще хороший. Вот примерно так. Ребенок такой пум-пум-пум-пум, значит, выстраивается. Потом все это вместе соединяется. Человек родился, фактически. То есть мир эмоций, он интересен тем, что он собирателен. Изначально выходит он из разных божественных миров и дьявольских миров, как я сказала. Потом даже мир природы нас окрашивает обязательно. Потом генетическая кодировка, извините, это тоже человеческий материал. Он живет на Земле. Оттуда еще берется схема. То есть вот это послойное, сетчатое, голографическое соединение в одно выдает вот нас. И у радости у нас есть мозги. Вот когда собака злая получилась, пойди ее выключи, сделай добрый. Не очень получается. А человеку все-таки есть возможность обрабатывать информацию. И получается, подумаешь, отплюнула в конце концов наконец-то какую-то гадость изнутри. Потому что осознала, да зачем мне нужна эта гадость? Ну так, так мы потихонечку меняемся. Боженька умный, он нам выдал вообще такую схему. С возрастом рьяность уходит. Мы делаемся размеренее, спокойнее, развитие. Начинаем лучше разбираться в людях. Можем что-то посоветовать, потому что у нас есть опыт. Вот. Молодежь говорит, да идите вы с вашим опытом, естественно. Мы вообще родились в разные века. Угу. Вы в том веке, а вы в этом. Скажут. Потом они вырастут. И внуки отомстят.
Да. Я также говорю ребенку
своему. Так а потому что это анекдот же. Любите внуков, они отомстят вашим детям. Как-то так. Видишь, отомстят. Мстить будет ужасно. Правда, она может прилететь, бабушка. Вот такая вот интересная мозаика информации. Потом, знаете, голографическое соединение ребенка, неба и земли, оно вообще волшебное. Мы-то особо не видим. Я вот, например, что могу видеть? Вот маленький ребеночек, да? Вокруг него всегда сгущены все эти поля. Я, конечно, пока еще не очень разумею все это. Вот, ну, когда дети очень капризничают, я, конечно, могу даже реагировать. Ну, так, знаете, реагирую слегка. Не очень люблю, когда они просто капризничают, у них настроение плохое, да, вредное они в этот момент. Но при этом, конечно, я прекрасно понимаю, что их чего-то дергает, опять же. Я все равно сейчас намного легче отношусь. У меня раньше по молодости был период, ладно, там своих вынести. Чужие тут еще орут, ой, в детском садике я бы работать не смогла. Я в свое время пошла именно на школьников, потому что вот детсадовские для меня это такое, что-то такое было. Ну, не то, что я их прям не люблю, но когда они орут, не очень. Я их не понимаю. Раньше не понимала. Сейчас уже больше понимаю и больше, конечно, осознаю их состояние душевное. Вот спрашиваю, почему они так утрированно сильно реагируют на все? Вот, например, мы там свою эмоцию сдержали, а они там «дай, дай, сказала, там все, не дашь, вы все, сейчас будете на весь день ор». Оказывается, они просто, во-первых, врать не умеют. Знаете, сейчас они орущие стали действительно с учетом современной жизни. Они вот орут, потому что мы слишком эмоционально. Куда им деваться-то? Они же наедаются этими информациями-то. Вот они и орут. То есть, когда ребенок очень много орет, надо на себя в зеркало посмотреть и понять, кто в нем орет. Может быть, и мое внутреннее вот это состояние. Состояние генетики, состояние общества. Они, конечно, сейчас более активны стали. Я вот когда смотрю в древность, думаю, много ли детей орало и капризничало. Знаете, да не меньше орали и капризничали, естественно. Были все вымуштрованы, все в храм ходили вообще. Такие стояли козявки. Нормально со свечками, что им там орать? А сейчас, с учетом инфантильности такой и глубинной эмоциональности общества, детки тоже более эмоциональные. Им деваться некуда, они вот напитываются нами. Первонаперво родителями, а потом системой. И их вот это состояние, так как мозги-то ведь еще у них очень-то ведь не понимают чего-либо, получается, что их внутренний мир все время атакуется бесами. Вот чего еще детей ребенка? Атакуются бесами. Бывает, вы, наверное, видали, например, в детском садике побывал ребенок, вечером весь дерганный, не может уснуть, например. Ну, может, там была какая-то ситуация, что не слишком много носились, потные такие бегали, красные друг за другом. А они переели бесов, вот этих общественных. И их эмоциональные пласты вот такие. Вот так вот, если посмотреть, вот такое состояние у детей. Как он вам уснет, если у него вот так вот сяк, вот так. Мама, дай, мама, такое все. Надо попоить святой водой, поумывать, перекрестить, можно вместе свечечку зажечь, так обнять, посидеть, так поцеловаться, пообниматься, тихонько уложить спать. Успокоить надо ребенка. А то быстро пошел спать, я сказала. Или пошла. Ну и так вот такие все. А еще тут орут. Они на следующий день будут еще и зверее. Их никто не успокаивает. Идет все время напитывание вот этими энергиями, эгрегорами, можно называть. Поэтому мы-то взрослые побываем в какой-нибудь организации. У нас тоже такие. А дети тем более. Есть детки более чувствительные, есть менее чувствительные. Кто менее чувствительный? Спокойный или неспокойный? Знаете, ну, чувствительный к чему? К влияниям чужеродным, я имею в виду. Ну, конечно, есть такие спокойные дети, которые реально такие, знаете, мудрые дети. Их, правда, мало, но они бывают такие спокойненькие, сидят там все в уголке кубиками играют. Домой пришел вроде тоже спокойный. не подвергается, что называется, ором толпы. Таких детей немного, они все равно, у них есть свои внутренние, конечно, нюансы, восприятия, они все равно, вот такая идет тема, они свое возьмут позже. То есть, вы знаете, вот когда говорят переходный возраст, какой-то период, переноситься надо, у нас у всех есть какой-то период какого-то взросления, когда нас больше дергают эти вот, назовем это, демонические пласты. То есть у кого-то поменьше, у кого-то побольше, но в любом случае дети, которые от рождения именно не затюканные, поэтому зажатые с испуганными глазами, я про других говорю, про спокойных, нормальных детей, которые не боятся ничего, спокойно идут, по ним же видно же. Вот. Эти, конечно, менее подвержены бесовским схемам. Значит, все-таки его нашел, может, мама спокойная, может, дома спокойная обстановка, это все-таки играет большую роль. Если ребенок с детства весь нервный, ну, бывает, с возрастом проходит. Видала я, всяко видала. А бывает наоборот. Действительно, бывает, что вроде спокойный был, более-менее. Потом что-то моя спокойная была, как куда вообще, маленькая, расшустрилась. Теперь говорю, найти бы кнопочку, где бы выключить. Пока не выключается. Не велено много ругаться. У ребенка сейчас очень тонкая психика. Я прям вижу это. Ну, не ругаюсь, сижу. Так, Элечка, ты уроки сделала?
Да. Ты точно все сделала? Я же сказала.
Ну ладно. Потом по оценкам, ну да, сделала. Я не могу. Пока не велено ругаться. Вот у нее, у моей дочери, период сейчас вот это взросление, дисгармония, вот сейчас. Он еще пройдет, ну, наверное, год-полтора примерно вот так. У кого-то бывает раньше, у кого-то вообще в детстве. Что там только не бывает. Знаете, я про эти немножко всполохи информации сейчас вот расскажу. Насколько мне Боженька позволит. Тут, наверное, много-то мудрствовать не надо. Действительно получается, у нас идет период взросления у всех свой. Я была спокойной вообще до развода. Вот когда развелась, тогда у меня был переходный возраст. Позже. Ну, длился не очень долго, но был. Кто-то успел в школе попсиховать, кто-то там вообще, может, к старости, в маразм впал. Наконец-то появился переходный возраст. Уж не знаю. Вообще всякое бывает в жизни. Изначально, вот я когда спрашиваю, Господи, почему так бывает? Вы знаете, он так объясняет просто. У нас просто идет принцип накопления дьявола. Он вылезает в разные моменты. У детишек бывает действительно вот эти вот, когда тело-то растет. Ну это понятно, что рассказывать. Тело растет, органы неравномерно растут. Психика действительно получается подвержена всяким там вот этим вот неправильным самооценкам своим. Почему у всех по-разному? Здесь, наверное, просто надо смотреть на то, на принципы воспитания и вообще гармонично, негармонично ли опять среда обитания и так далее. Но факт есть факт, у каждого человека, оказывается, есть период перебеситься, назовем. Бывает маленький, бывает побольше. Говорю, бывает несколько, но у некоторых вообще не проходит. Как родились, так до конца никак не добесятся. И такие бывают на свете. Да, действительно, бесов много. Так вот, мы сейчас с вами немножечко понаблюдаем за нашими с вами детьми или за родственниками. Вот. Если у кого просто есть какие-то знакомые, можно посмотреть. Именно, ну, у кого есть дети, посмотрите повнимательнее. В общем, вы помните тот период, если уже взрослые дети, когда именно они здорово бесились. Вы знаете, как сейчас будем смотреть? Будем смотреть дифференцированно, у кого какая история. Значит, мы посмотрим состояние именно души ребенка на уровне, например, сейчас. Сейчас проанализирую, как правильно это сделать. Господи, помилуй, у кого-то дети выросли. Те, у кого дети выросли, посмотрите душевное состояние сейчас и посмотрите период, когда именно, по вашему мнению, они очень нервные были. Посмотрите разницу, потренируйтесь. У кого, например, еще дети не выросли, просто посмотрите на состояние сейчас. Вот и все. А я вам могу показать состояние, может быть, из будущего, что будет с душой. Мы немножечко сейчас поработаем после этого. Ну, поработаем, повытягиваем кое-что, чтобы вот эта схема, знаете, как прошла бы поспокойнее. У меня двое, я беру младшую. То есть у кого взрослый ребенок, ставьте, говорите, душа. И просто смотрим состояние души, состояние. Можно еще детализировать, сколько тут, что называется, нервозности. Просто называем нервозность. маленький, смотрите сейчас. И что там должно быть? Вообще, когда состояние спокойное, так оно так курс как-то так вот двигаются эти энергии, она пульсирует.
Ну не вот такая чокнутая.
Души разные, извините.
Конечно.
Там же идет пью, вот так разъединение. Две проекции, две разные. Так что там же не одна душа. Там идет все равно разделение в них. Круто, когда четверняшек родят, одинаковых, например, да? А у них тоже души же разные, у них как вот дух вот так тык-тык-тык-тык, так интересно выстраивается. А там только небесная часть души выдает вот именно, она как будто одна, а земное это поле, но все равно у всех вот, и они еще генетику впитывают все по-своему, в любом случае. Вот смотрю свою. У моей, значит, состояние души, ну там мама потихонечку работает. Вот состояние души нервозное сейчас, конечно, такие перепады, вот это видно, знаете, то хорошо, то плохо, она мечется как будто. Если, например, ухожу года в три примерно назад, абсолютно другое состояние. Ну, ребенок вот ушел в такое состояние сейчас. Друзья у него монные, вчера посмотрел, они его провожали. Ну, как обычно, вы же примерно знаете выражение лиц молодежи сейчас. Они, по-моему, не знали, что я ее мама. Она потому что убежала наверх, они на первом этаже стояли, два таких. Посмотрела на них. Красавцы. Из парнего класса. Может, это из вашего класса? Не знаю. Я не помню, как их зовут.
Вова. Они сейчас в одном, да?
Так они сейчас в одном, да. Это не наши. Вова еще кто-то. Ну ладно. Так, значит, вот посмотрели на состояние ребенка, если маленький, пока ни с чем не сравниваем. Самое главное, понаблюдайте за тем, вот, ну какое оно вообще вот это состояние души. Кризисное, не кризисное. На вас же еще ощущение-то ведь ляжет, вы же чувствовать должны. Вот их душам так вот бывает не очень комфортно жить на свете. Для маленьких, для особо, да, вот это, дарённых маленьких. Сейчас я вам покажу ваш вариант переходного возраста вашего ребенка. Просто уйду в будущее и продемонстрирую. То и то же. Говорю, вот у вас пик переходного возраста. У кого-то 13 лет, у кого-то 15 лет. У кого-то вообще 17. Старпёр какой-то для переходного возраста. Но тем не менее... Так, по-моему, твоего переходного возраста 17. Что-то какой-то старпёр будет. Он, видимо, там позажигает.
И чисто там возвращается.
Ну, он вообще у тебя будет так-то довольно активный, ну, в 17. Что, готовься. Так, вот, значит, вот идет демонстрация состояния души ребенка. Мятежный дух бурен. Дух бурен. Это из псалтири. Понаблюдайте состояние. Мечусь, 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 чего-то пытаюсь доказать. Ах, опять не поняли. Ах, так? Вот примерно вот такое вот состояние. Там накапливаются именно глубинные стрессы. Вот почему велено с детишками у нас в России, по крайней мере, разрабатывать грамотную такую, знаете, вот работу. Почаще побольше объяснять всего, даже бывает подготавливать, каким образом к переходному возрасту. Ну так когда у тебя будет, например, перепад настроения, ты мне хотя бы сообщай, то есть договариваться надо с ними, не удивляйтесь, сейчас такой период. Ну вот, мы сейчас как раз самая жирная проблема.
Дожили, проявились.
живем. Конечно, раньше у нас не было переходного возраста. У нас были какие-то, знаете, вот такие забастовки, но они не были настолько яркие. Сейчас вот так. Значит, смотрите, что мы сейчас будем делать. Я на самом деле работать буду, в принципе, сама сейчас. Вы можете покрестить душу, просто крестить крестиком. Говорю, если мы смотрим будущее, это из будущего? Нет, конечно, здесь и сейчас. Крестим крестиком таким вот и просто даем такое задание поубирать вот этих вот всяких кризисы. Господи, помоги исцелиться от кризисов души, потому что они действительно бывают очень яркие. Хоть детки и маленькие, у них накапливаются стрессы, у них растет тело. А если человек взрослый, все равно покрестите, точно вреда не будет. Да, у кого взрослые, надо было тогда уйти в тот период, посмотреть, тоже пережили проблему большую они, оказывается. Может до сих пор переживать. Сейчас у них переходный возраст какой-то, знаете, затяжной. Такое ощущение, что действительно навсегда началось и не заканчивается. У нас-то хоть прошел ли? То есть получается, когда активный период души и мозги не работают, ну примерно. И причем, если они не могут работать реально, то есть они работают, конечно, мы рассуждаем, но у нас бывает душа начинает выпячиваться, превалировать над рассудком. Эти периоды, к сожалению, проходят у всех. Да, у кого-то удачно, у кого-то не очень. Вот. То есть выглядит это примерно так. Душа даже как будто, знаете, выпячивается. И у нее вот это низкое поле выпячивается, оно там крутится. Да, вот такие периоды душевных недомоганий. Мозги, конечно, хуже работают в этот период. Дети почему перестают хорошо учиться? Да им уже все неинтересно. Им уже бога все эти учителя надоели. Особенно тетки же все. Видите, тетки. В детском садике тетки, дома тетки на этом. В школе тетки, потом на работе опять эти тетки. О, везде. Они все учат, назидают. Не знаю. Где нету, они не воспитывают, они тетки воспитывают. Мужики-то мало воспитывают. И дома-то отец не очень воспитывает. Что надо-то тело-то? Вот и все. Сходи, купи. В основном женщины воспитывают детей. То есть какой-то момент у того же ребенка воспитательные вот эти вот схемы, видимо, уже, знаете, выдают забастовки, наедается его. Это как одно из объяснений. Потом и гормоны же растут. Но вот почему, интересно, бывает так, что маленький ребенок перебесился потом нормально. И такое бывает. Вроде бы даже и не гормоны. Я вот, гормоны это хорошо, конечно, по ним вообще можно легко все объяснить. Гормоны, чего надо? Гормоны и все. У возрастных людей тоже бывают гормоны, там щитовидка может куда-то запал и перекос гормонов. А вот, например, через душевное пространство и потребности души скажу следующее. Действительно накапливается некий бес, назовем так, он разный такой. И он фактически выпячивает душу на первое место, и голова меньше работает. Эмоции, вот поди, вот посиди спокойно, если у тебя эмоции. И причем не понимаешь, что с тобой происходит. То тебе сегодня грустно, то тебе сегодня... Не грустно, потом тебе холодно-жарко, как царевна Смиренна. Холодно-жарко. Даже вплоть до состояния тела. То тебе жарко, то тебе холодно. Ну куда климакс, это понятно. У молодежи тоже бывает без всяких климаксов. Даже у деток, у небольших, много капризов. Вот смотришь, думаешь, господи, как у них там в душе тяжело. Очень тяжело, и они не могут справиться. Значит, мы сейчас с вами пока что проанализируем вот что. Мир эмоций мы, собственно, так проработали более-менее. Теперь мне хочется опять с многогранниками начать разбираться. Как я вам сказала на прошлом занятии, на многогранниках вот эти вот информационные наши пространства, отделы, они висят действительно не совсем равномерно. На более низких многогранниках, ближе к телу, которое более грубое, висит, например, бессознательное. В тонкое поле оно не уходит, потому что это бес, вообще жирный такой, дешевый бес. Вот. Но он отвратителен, он действительно тебя болтает фактически. Подсознание, но фактически ведь почти на всех многогранниках висит. По той простой причине, что тут накапливается база хорошего опыта тоже. То есть и дурного опыта, и хорошего. Мир помыслов. Мир помыслов – это штучка такая интересная. Это не мысли, это зачатки мысли, это влечение души. Говорю, а что, подсознания мало? Мало. Одного подсознания мало. еще устремление души есть. Мир помыслов вообще как-то больше впереди человека, если вот относительно тела. Он находится именно не во всех вот этих вот, не во всех многогранниках. Он примерно где-то до 20-го, примерно вот так вот. Дальше смысла нет. А Божья благодать, она оказывается, выстраивается фактически в самых высоких вот этих вот наших многогранниках, ну как высоких, она ведь действительно такая, знаете, Божья благодать, это фактически, я бы сказала, даже Святой Дух здесь участвует. Божья благодать участвует в душе человека ведь немало. Она находится, сейчас попробую понять, где-то, наверное, не с 20-го пораньше, то ли 16-й, то ли 17-й, наверное, скорее всего, 17-й, начинается и вот как-то, то есть оно, наоборот, заканчивается, встраивается в высокое поле, и вот таким образом выстраивается в душе. Говорю, да у нас люди-то не чувствуют этого состояния. Имеется в виду, если человек использует фактически в своей жизни всего-то до 15-го многогранника, и куда Божью благодать сунуть? Ответ. Они же все равно есть, эти многогранники. Там есть эта Божья благодать. Только они, люди, вот, понимаете, не чувствуют ее. Не чувствуют и все. А, например, когда вот вдруг возблагодарили Бога по-настоящему, вот тогда она так раз, и ты почувствовала. Оно у тебя, оказывается, есть в более тонких измерениях и вот в этих многогранниках, так называемых. Да, многогранники — это сеточка. Каждая сеточка, сеточки рознь. Получается, что сама душа человека, она фактически бывает очень сильно искажается. Вот, например, если в подсознании накопилось много вот этих вот западней, усталости, прямо вот, знаете, душа такая перекашивается. Если мы подключились к каким-то зомбирующим устройствам, она тоже перекашивается. У нее вообще получаются такие схемы, знаете, даже какие-то вот выстраиваются, как будто бы в какие-то пики бывают, какие-то вот такие вот перекосы. А вокруг тела, я уже вам рассказала, если зомбировочка, то над головой смотрится как вертушка. Ну, вообще, Бог молодец в каком вопросе. Он же прозорливость тоже дает людям. Хотя, пойди еще докажи, что это именно прозорливость от Бога, а не от лукавого, да? Тяжело же это доказывать в наше время. Что-то видит, значит, все от лукавого. Говорю, а сегодня тоже вот утром разговаривала там с девушкой с одной, я говорю, так а Матрона-то она вообще в монастыре не жила. Так что, ну ее, собственно, ведьмой-то многие же называли. А сейчас у нас, а, святая. О, святая оказалась. Она была ведьма для многих. Вот, получается, что, конечно, есть прозорливость от Бога, только мало кому дается. Так вот, я про что хотела сказать. Боженька смастерил разные способы видения вот этих вот проблем у людей. Можно через духа видеть одной схемой, через душу другой схемой, около тела видеть третьей схемой. Вот, например, зомбировка в человеке в духе как видна? Знаете, как будто прям раскол. Вот если в духе посмотреть, там даже не только раскол, там он тоже искажен, у него много каких-то вот таких черных всяких штук, кресты черные там всяко-разное. Если в душе смотришь, можно ведь черные пики фактически вот такие, знаете, как будто вот зажат он весь. Вот такая душа искаженного, какая-то вся перекошенная, и в ней вот такие вот всякие конструкции. А если, например, смотреть образ человека, то там вот вертушки, тоже как будто такой скол на голове будет, там какая-нибудь там дырка астральная, которая выдает с глаз или самосглаз. То есть, оказывается, на всех уровнях, собственно, в человеке видно все эти отметки. Только что в духе можно видеть менее конкретные, но более глобальные проблемы. Менее конкретные в чем? А расшифровываются они не конкретно. Вот, например, смотришь, там судьба зарублена, а объяснить, например, что, как зарублено, не можешь. Как начинаешь ковыряться в более низких полях, ну там, например, в душе человека, потом дух-то вообще-то вот идет информация, может рассказать низким полем повнимательнее, да. Но если смотреть глазами, то, конечно, более четко видны, например, генетические кодировки, вот как бы вроде бы и в духе, но все равно вот через ближнее поле, когда там образ видишь, там генетику смотришь, то есть это ближе к телу получается. Чем ближе к телу, тем активнее информация. В данном случае, но именно в Боге, подчеркиваю, не в сатане. Да, тут тоже еще отметочка такая. Ладно, сделаем перерывчик еще один. Многогранники. Значит, моя задача сейчас вас еще раз растянуть в многогранниках, да, и проработать вас именно повнимательнее. Значит, Как мы уже с вами поняли, душа человека, она вообще-то впитывает очень много разной информации. Только именно информация, она больше образная. Самой информации как таковой, вот словесной, там фактически нет. Я ее считываю словами, потому что мне она расшифровывается через духа моего. Потому что, например, эмоциональный пласт, мне же надо рассказать как-то. Я же не буду сидеть вот так. Вот я рассказываю. Потом сама по себе душа, она фактически транслирует нам постоянно что-то. Транслирует она именно образами. Я говорю, ну как вот люди образами? Ну, знаете, когда душу смотрим, часто образы видят люди. Я говорю, как образами-то? А как? Вот, например, мы душу свою недопонимаем, она просто нам что-то транслирует, а у нас мысль идет. Как на эту трансляцию идет информация мыслью. То, что мы ее, каждый человек свою душу по-своему, собственно, интерпретирует, не удивляйтесь. Мне сегодня плохо. Например, как плохо, что-то мне тошно, как бы мне так невыносимо, вот она мне говорит, говорит вдруг, да, как-то вот тут вот мне комок в горле, у меня тревога и так далее. По большому счету, сейчас это фактически у всех вот такие состояния, или наоборот, мне сегодня вроде бы и хорошо, весело, да, весело, мне сегодня весело. Душа тоже транслирует это веселье каким-то таким образом. Куда транслирует? Вы знаете, она везде, она большая, она около 40 километров, поэтому она транслирует и в мозг, и в сердце. Вот так от нее идет вот эта информация. Значит, сама по себе душа – это собирательный образ. Страшная история. Собирательный образ духа, космоса, Вселенной, эмоциональных пластов разных и генетических кодировок. При этом она фактически сформирована нитями информации из духа. Вот это все, вот эти вот многогранники, это нити информации. Крест тоже из духа. Вот. Небесная часть души, она все равно сформирована из духа, как я говорила. Она как бы, знаете, появляется, и она как бы на себя берет информацию о сгущенной вот этой какой-то виталистической идеи души. И вот она как-то так вот тут выстраивается. Интересно это. Если можно нарисовать когда-нибудь, наверное, только я думаю, что я запутаюсь в этой зарисовке, потому что там слишком много отделов всего вот этого, вот, как вот это вот поймешь. И, значит, получается, что сама по себе душа, она действительно более густая энергетически, чем дух. Дух он такой, знаете, тоже вообще-то плотный, но душа плотнее, она ближе к телу. Она вот эти вот эмоции, чем они интересны, зачем они нужны? Ну, человек через нее чувствует. Мы через душу видим цвета, не через духа. Мы через душу чувствуем вкус еды, запахи и так далее. Это через душу. Вот, я говорю, а душа нам выдает запахи вообще от тела, например? В основном, да. Говорю, почему в основном? Потому что в духе тоже есть демонические пласты. Они просто, как вы знаете, они вроде как запахи сами-то не выдают, но это же все равно начало называется. Душа просто более такая сгущенная, она вот так вот, да, выдает нам все эти. Говорю, ферменты, гормоны. Гормоны прописаны в духе, усилены душой и сконцентрированы в душе, а потом уже, понятное дело, в теле проявлены. Вот. И вообще эти штуки, я понимаю, что очень тяжело разбирать современным людям, потому что вообще нигде особой информации нет, везде кусочками. Там кто-то там что-то открыл, естественно, испытатель. Там у кого-то старца что-то сказано. В Библии, например, вообще четко дух, душа не проявлены. Это, наверное, закономерно для того времени, я думаю, что... Вот закономерно, во-первых. Во-вторых, там, знаете, я все равно неустанно утверждаю, мы не знаем, насколько буквальный перевод. Мы не знаем, насколько буквальный перевод. 2000 лет. Вот откуда мы знаем? У нас у одних нас в России сколько переводили Библию? Всякие поправки были и так далее, утверждения сидели, там толкования все эти разбирали. Это и так-то приближено вот к этой истине, но, в общем-то, неудивительно, что ее расшифровывают по-разному, и батюшки ее часто интерпретируют чуть по-разному, потому что, ну вот так, кто как чувствует, называется. Вот таким образом. Вот. Одно загадочное проявление души Иисуса Христа, оно вообще непонятно и не проявлено нигде. Вот у него как-то больше всего ушел в духа, да. Про душу он много говорит, ну как много, немного, но говорит. Но опять же, вот мне идет информация, где-то он говорит четко про душу. где-то идет непонятно, то ли душа, то ли дух. Вот это надо сидеть и смотреть. Вот про душу хорошо сказано у апостола Павла, что действительно есть люди духовные, есть душевные. Душевные люди – это не духовные люди. Тут я уже дополняю. Душевные люди, они более телесны. Собственно, он тоже так говорил. А душевные люди, они более телесны. Духовные люди все-таки обладают некой совестью, моралью, нравственностью. Душевный человек, он, конечно, добрый, теплый, но, знаете, он еще эмоциональный и непонятно, что там будет. Бывает очень недобросовестный. А бывает душевный человек, он уходит в такие переживания, душевный конфликт. Он другого-то вроде понимает. А фактически формировать духовную базу в душе очень важно. Душа, она должна действительно быть выстроена, знаете, так вот, доброй. Она должна быть выстроена, должна быть действительно в меру эмоциональной. Человек должен понимать, как-то уметь, что называется, даже группироваться в определенных ситуациях. Не должна она руководить человеком. Это что-то случилось, и все, и расползлись. Ну, зашибись, да? И все.
А, я в ауте, вернусь не скоро.
Ну и чего? А вопрос это как-то решать надо. То есть в нужный момент она должна выдавать тепло, а в нужный момент она даже должна вообще разумом задвинута быть, прям так собрана и пошла делать дело. Потом простраиваешься, когда все закончится. Может, посидеть, всплакнуть, как мы это пережили. Да вроде ничего пережили, все хорошо. Как-то так. А то вот, опять же, нагромождение душевных переживаний не выдает ли проблему в теле? Да как не выдает? Конечно, выдает. Все наши проблемы в теле — это душевные переживания. Это все, что вот у нас вот там прописано. Вот. А плюс еще духом-то мы где? Мы не духом, мы умишком своим вредничаем. Подумаем всякую ерунду. Ну или генетика наша тоже бывает такая. Значит, мы себе насочиняем, в душу наставляли всякие отметки. Эти отметки, они потом в теле оставляют свои отметки. Ну что? Ну так все как-то просто. Так, значит, многогранники. Первый, второй, третий сразу быстро говорю. Я говорила, что они находятся в теле. Вот тут все-таки что? Кишки на них висят, да? Ну, знаете, конечно, они пронизывают физическое тело тоже. Куда деваться? Четвертый и пятый, собственно говоря. Пятый вот как-то так вот потихонечку, вроде как вокруг начинает тело проявляться. Шестой многогранник.
Бесы тут, бесы мне тут все говорят, бесы тут больше. Я говорю, ну ведь изнутри тоже идет и светлое поле идет. Так это другие параллельные миры, это другие многогранники.
Просто они тоже из своей определенной точки как будто раскрываются. Седьмой многогранник, в разные стороны сейчас будете расползаться в душе. Восьмой. Я сейчас еще раз просмотрю, где зажимы в многогранниках. Если вижу зажим, то я его начинаю как-то вот так вот распускать. Где уж там, в подсознании или где-то, может, еще. Бывает, тело реагирует. Вот, например, замученности какие-то есть в душе. Замученности. Ну, так называется. Вот мне так и такая идет информация. Что там за замученности? Пойду посмотрю, у кого они там есть. Мы устали. Все мы устали. Расшифровываю, то есть на самом деле не. Да, я расшифровываю это как? Я просто стягиваю тут у кого-то. Вот это тут какой-то вот такой, как зацикленность какую-то такую в многограннике. Пошла дальше. Девятый многогранник, смотрю. Десятый. Одиннадцатый. Это значит, получается, подсознание висит на нескольких многогранниках. А если там зажим, это что? Ну, механистически, конечно, сейчас рассказываю. Подсознание буду по-другому рассказывать. Но все равно примерно об одном. Действительно, получается, если я накопила какую-то проблему, у меня искажается многогранная конструкция. Вот и все. Да, механистически рассказываю. Одиннадцатый. У кого-то тут идет пробуксовка. Я вот раньше пыталась объяснить, что какие-то многогранники больше связаны с нервными тканями. Какие-то нет, что-то плюнула, решила не париться на эту тему. Потому что там на самом деле однозначно все равно не сказать. Просто кто-то больше связан, кто-то меньше связан. Вот, например, нервная ткань в теле, конечно, она связана с душой. Если она болезненная, болит, да? А там болит наша душа. Вот, там эмоции, здесь у нас нервы. Оказывается, из одного флакона. Конечно, несколько многогранников в этом участвуют явно. Высокие многогранники не участвуют в нервной ткани. они участвуют все-таки в позиции Божьей благодати, такой чистоты, нам более низкие выдают состояние. Говорю, а высокий порог, низкий порог чувствительности, это откуда? Знаете, это не это из серии «Кто чем наполнен?». Я говорю, ну, бывают же очень нервные люди, но может у них там как? Низкий порог чувствительности, то есть плохо чувствуют, да, низкий-то, правильно я говорю? А высокий порог чувствительности, наоборот, когда хорошо чувствуют сильно все, да?
Нет, низкий порог чувствительности,
это когда, наоборот, мало чувствуют.
Даже вот это вот.
А, наоборот.
Сильнее чувствуют боль, а высокий порог, это наоборот,
меньше.
Поменьше.
Ну вот я по моим наблюдениям, конечно, в основном вижу такую картину Репина. Нервные, у них и синяки быстрее проявляются, и они быстрее чувствуют боль. Говорю, а если они в таком ступоре, что они вообще уж такие вообще нервные, тогда они уже, наверное, ничего не чувствуют, когда они же вывалились куда-то не туда. Вот. А более спокойные, у них другой порог чувствительности. Более высокий получается.
На нервных и наркоз хуже действует. Да. Спокойно, быстро так. А нервные там это...
Мне как вколют стоматологи, сразу все хорошо. А как другим вколют, мне рассказывают, что ты не взяла. Говорю, что ты мне взяла.
Потому что понятно. Ну вот я не чувствую, у меня особо выглядит. Я постоянно...
Псих.
Все чувствую.
Нет. Мне что-то это делали. Имплантации-то. Знаешь, там чуть в домой гнездо сверлили. Ну, все нормально. Ничего. Что-то там стучал, мне допилил, досверлил. Надоело. Надоел ты мне, Кузнецов, сверлить тут мне и пилить. Ладно. Потом-то подколол, конечно, когда там зашивать-то надо было. Для профилактики еще раз. В общем, короче говоря, я тут про многогранники, 12-й. Господи, прости душу, говорю. Вот я рассказываю страшные истории. Вы знаете, у меня сразу картина Репина. Мне изнутри вылезло вот это. Образ-то остался. Пилище режущих предметов во рту. Говорю, мне что, стирать? Ответ, стирай. Зачем мне нужно? Это все равно впечатление. А что такое стереть? Это не значит, что у меня теперь памяти не будет. Это значит, что они не будут так выпячиваться. Что рассказываю, знаете, мы же в многогранниках. У меня там сразу... Вот это все страшно. Ну, я его сейчас отру. Вот я, значит, иду по многогранникам, расшифровываю. Конечно, на них висит вот это вот наше подсознание, вот на этих в основном. И поэтому, что все впечатления наши могут даже вылезать чуть-чуть. Там что-то вспоминаешь, а как мы делали укол в попу, ай, как было больно, а тут что мне делали, ай, люди какие злые. В общем, сделали мне плохо, больно и так далее. Вот как раз кулуары подсознания услужливо нам могут демонстрировать какие-то рассказы, образы на самом деле. 13-й многогранник, 14-й, 15-й, что-то я быстро пошла, ну ничего, так в разные стороны. 16-й, 17-й. Сейчас я тут сделаю остановочку. Проработаю такую схему, как фактически устранение большой зависимости от постороннего, от нашего общества. Каким образом? Я беру 14, 15, 16, все-таки три многогранника беру и фактически немножечко преломляю. Это, знаете, делается так странно, я сама не понимаю, как это делается. Но это делается. Они остаются на своем месте, но они фактически немножечко, вот, например, была такая стеночка, а стала вот как будто чуть-чуть вот так. Это делается для того, чтобы меньше зомбировались разными информациями вокруг. Но впечатлительные души. Впечатлительные, вкладывается туда не пойми что. Вот и все. Почему три? Раньше делала два. А я беру то такие, ну беру три. Сейчас у вас у всех просто своя конфигурация выстроится, да и все. Мы же все разные. У кого-то может один только и выстроится как надо. Что уж за такая интересная конструкция? Это всего лишь ультразвуковая обработка духом наших многогранников душ. Это же он преломляет. Они же из духа выстроены, соответственно, он немножко и преломляет. А я даю задание, Господи, помоги Христа ради душу облагородить и ее даже защитить от наездов всяческих, конфликтных, вот и все. То есть это вообще не я делаю, это идет ваша духовная работа. Крутится энергия, крутится. Посидим еще чуть-чуть.
Сейчас еще кое-какие демонические конструкции повылезают. Господи, помоги проанализировать себя получше. Значит, что это? Все это такое механистичное, что ли, да? Вы знаете, вот смешно, конечно. Это такие вроде сокровенные знания. Они, наверное, уже Богу не настолько, как сказать, не настолько он хочет от нас их прятать. Хочется сказать, 21 век на дворе. Потом спустя пару-тройку веков что-нибудь новенькое выдаст. Они даже были не сокрыты нисколько. Они сейчас-то ведь до конца мною не могут расшифроваться. Это же все-таки, знаете, вот, да, вот как вот выстроена вся схема голографическая вокруг нас. Да поди разберись. Не настолько это все. То есть это было не то чтобы зашифровано, просто люди своим умом, рассудком не могут это понять. Это вся информация есть. Вот каждое государство на свой манер все это расшифровывает. Вот. И вообще удивительная штука жизнь. Действительно, государство у всех ведь одну и ту же информацию голографическую, да, на свой манер. Ну, все эти мандалы спокойно не дают. Где они их берут? Надо как бы про них прочитать, а то они все время лезут, как пример там Индии. Что за мандала? Так посмотришь, в астральном пласте идет разноцветная вот такая какая-то мозаика. А у нас астрального пласта полно, но мы в нем не сидим. В тонком поле идет голографическое, вот такое вот как шарообразное строение, что Вселенная, которая, кстати, космос начинает округлять, он же вытянуть был бы, он просто без Вселенной не может существовать. И мы такие голографичные, такие интересные, выстроенные между небом и землей. Одни глаза чувствуют. Я еще про глаза-то толком не то чтобы не рассказывала, рассказывала, но вы знаете, полностью рассказать строение глаза. Физическое, ладно, а духовное? Там не соскучишься. Так, значит, 18-й многогранник, 19-й. В разные стороны поползли. Сейчас, если кто-то будет видеть свою голографическую сеточку такую, то нормально. Да, вот она вот так пум-пум такими какими-то интересными схемами в разные стороны расходится. 20-й. 21-й, как будто я один выделила, второй выделила, я их называю, они как будто, знаете, проявляются, вот так вот. Под землей мы уже очень плотно сидим тоже. Ну там, собственно, чего там, собственно, можно сказать, почти с первым многогранником и хотя бы чуть-чуть-то. Ну, первый-то, может, и нет, но по земле хожу, я им получается, все равно задеваю. Так, 21-й. 22-й, 23-й, 24-й. У нас все тут выстроится, выстраивается, как будто что-то шевелится, все эти интересные конструкции. И вот теперь последние. 4. Я уже говорила на том занятии. Это вообще состояние Бога-человек. Я их могу только, знаете, вам вот так вот как бы проявить и поощущать их. Я-то ими сама-то не владею. Это же как? Ну как не владею? Они у меня есть, как у всех. Но находиться постоянно в этом состоянии это невозможно. Это вообще этим обладали очень мудрые древние святые старцы. У них действительно духовная база в душе, она так это была выстроена, то есть, знаете, коротко главным, душа обладает духовностью тоже, естественно, потому что законы встраиваются в душу. Душа смиренно должна быть, она должна соприкасаться с Божьим Царствием плотно. Отправляемся. 25-й. Это уж постольку, поскольку мы можем их хотя бы немножко почувствовать. Но Бог говорит, если истово молиться и во все верить, они ведь действительно проявляются в человеке. То есть истово молиться во все верить и жить-то по заповедям-то, да? По заповедям, когда живешь, они, естественно, выстраиваются. Так же, как дух начинает быть более высокий, откровения в человека начинают идти. 26-й. Все между собой соединено. Дух увеличился, душа раскрылась. Святой Дух начинает устремляться. 27-й. 28-й. Конечно, посмотреть на святого и на обычного обывателя уж явно большая разница. Очень большая разница. Ну вот разницу, собственно, мы и можем почувствовать. Дидить. Мы
конечно, тут не молимся, только сидим, тут что-то расшифровываем, разбираем. Поэтому, конечно, вот я вот, например, вам проявляю это, то есть вот оно есть, но в этом мы остаться не можем, потому что мы не готовы в таком состоянии жить.
Тяжело?
Ну да. Ваше высочество сидит, не на том месте работает. Хотя Лука, да, вспомнить медика, он потом как-то умудрился это соединить, то и другое. Ну вот, вот в таком состоянии мы опять же и пойдем домой. Многогранники, собственно, здесь мне уже рассказывать больше нечего. Продолжим на подсознании.